Прямой эфир «Радио Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 24 октября, вторник. И сегодня говорить будем вот о чем. Где прячется экс-регионал Александр Ефремов, который находится в Украине под следствием? Как Украина сейчас защищает северную границу от возможной атаки из Беларуси? Украинский проект Deep State, который составляет карту боев в Украине на основании фото и видеоподтверждений, сообщил вечером 23 октября, что армия России подошла к железной дороге у Красногоровки к северо-западу от Авдеевки. Авангард российских штурмовиков, по данным аналитиков, сейчас пробует закрепиться на западной стороне железки. Оккупанты, по словам Deep State, также практически перестали применять бронетехнику, а штурмуют позиции сил обороны живой силой. Прямая речь. Враг имеет достаточно резервов и будет дальше забрасывать наши позиции живой силой. Бывает так, что на СПшку из двух бойцов налетает два десятка россиян, и выжить или отбиться практически нереально. Наша разведка и артиллерия делают все возможное. Несмотря на большие потери, враг не останавливается и не жалеет свою пехоту, констатировали аналитики. За день до этого глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш уже констатировал огневой контроль россиян на трассе на Покровск, что усложняет эвакуацию и доставку гуманитарной помощи. Эта трасса и железная дорога – единственные пути в город для украинской группировки в нем. В студии сегодня поговорим о том, как повлияет на военную обстановку на Донбассе возможный выход ВСУ из Авдеевки. Чем рискует Россия, штурмуя Авдеевку и не жалея своей пехоты? И будут ли силы у России пойти еще дальше, на восток? Сегодня с нами будут подполковник и начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитё, Юрий Федоров, российский военно-политический обозреватель, и Владимир Молчанов, херсонский активист и политолог. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Писать можно в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в Ютьюбе, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, поставьте этому видео лайк, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. По сообщению Генштаба, армия Украины отбила атаки в направлении Богдановки и Хромова на северо-западе от города, и Клещеевки и Андреевки на юге. Возле Ивановского, это трасса на Константиновку, агрессор имел некоторый успех, констатирует проект Deep State. Эту трассу россияне уже атаковали зимой и весной 2023-го. Она важна для снабжения украинских войск. На южном фланге продолжаются штурмовые действия ВСУ. Под ударами авиации были Клещеевка и Нью-Йорк. Западный край Донецка. За сутки 10 атак отбито на Авдеевском участке. Возле Керамика, Степового, Тоненького. Генштаб констатирует продолжение попыток РФ окружить Авдеевку. Deep State видит продвижение российских подразделений на запад от Красногоровки к железной дороге. И 15 штурмов отбито на Марьинском участке. В Марьинке, Новомихайловке и Победе. Авиация России била возле Авдеевки, Орливки, Александрополя, Марьинки, Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки пытались атаковать в районе Ивановки, Надии и Першотравневого. Deep State сообщает, что ВСУ ведут стабилизационные мероприятия возле Лимана 1 и Райгородки. Авиаудары наносились по Петропавловке, Синьковке и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области об атаках Генштаб не сообщает. Под ударами авиации были Урожайная и Старомайорская.
С нами спикер командования сухопутных войск Украины Владимир Фитё. Владимир, добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Владимир, расскажите нам, как за последние недели изменилась ситуация на каждом из направлений в сфере вашей ответственности. Кременная, Бахмут, Северск, всюду горячо, я так понимаю. Вот вчера, допустим, судя по сообщению Генштаба, Россия пыталась идти вперед по всему востоку Украины.
Так, ще раз доброго дня, студія. В дійсності ситуація достатньо напружена, ворог не збавляє оборотів. З 3 жовтня, я нагадаю, почалися дуже активні бойові дії в нашому районі відповідальності. Відповідно, ворог найбільше, найгарячіше це зараз на Куп'янському напрямку. Ворог хоче повторно захопити Куп'янськ. Це важливий логістичний вузол, через який здійснювалося раніше постачання боєприпасів та провізії для ворожих сил. Відповідно, зараз за рахунок ще хорошої погоди треба здобути хоч якусь перемогу. Ми до цих наступальних дій готувалися. Так само ми, нам було про це відомо, готувалися оборонні споруди, готувалися наші резерви, відповідно, якихось стратегічних переваг чи здобутків російський окупант на даному напрямку немає. Але, тим не менше, для прикладу, за минулу добу було здійснено на Лиманокуп'янському напрямку 599 обстрілів. Це велика кількість обстрілів, вони десь плюс-мінус за тиждень тримаються в такій кількості. 7 авіаударів було завдано, попередня доба було 13 авіаударів, використовується весь арсенал авіації, це штурмова, це винищувальня, це гелікоптери вогневої підтримки К-52, Мі-24, застосовуються дрони «Камікадзе», це 13 дронів було тільки за минулу добу, плюс-мінус їхня кількість на Лиманокуп'янському напрямку така ж сама. Щодо Бахмутського напрямку, ситуація теж напружена, теж наші українські воїни відбивають атаки ворога. За минулу добу було відбито 18 бойових зіткнень, ось здійснювалось так само 8 авіаударів, це Су-24, це Су-25, Мі-24, було застосовано 20 дронів «Камікадзе» і було здійснено 789 обстрілів. Ну, для порівняння, між Бахмутом і Лиманокуп'янськом втрати ворога на Лиманокуп'янському напрямку склали 184 особи, а на Бахмутському 168, це тільки за минулу добу. Ворог несе колосальні втрати, як завжди, вартість життя для російського солдата це складає десь орієнтовно 0,0 для російського суспільства. Здійснюються далі масовані атаки піхоти на Лиманокуп'янському напрямку. Це підрозділи «Шторм-З», «Шторм-В», це колишні ув'язнені, які підписали контракт з Міністерством вбивств. Це офіцери-штрафники. Так само і регулярні частини атакують, але наші військові готові та мужньо відбивають усі їхні атаки.
Володимир, що-то міняється в тактиці росіян, якщо міняється, ну, от в цих попитках штурмів?
Наразі, як було раніше, як починають закидувати людськими тілами, так і продовжується. Тобто тактика не міняється, тому що немає змісту їм дорожити життям своїх колишніх ув'язних, які зараз в них на контракті. Підтягуються резерви зі всієї Росії, як кажу ж, тому що для них потрібно хоч якусь перемогу мати. Тому що зараз, на даний момент, якщо буде погіршення погоди, то і активність ворога теж буде спадати. Ми ж займаємо активну оборону, і при будь-якій нагоді ми, наші військовослужбовці, переходять від оборонних до наступальних дій. Якщо є така можливість, відразу контратакуємо, займаємо, покращуємо тактичне положення підрозділів, і ворог це відчуває. Принаймні на Бахмутському напрямку так точно.
Вы уже сказали об этом немножко, да, что пытаются атаковать, ну не пытаются, атакуют оккупанты из вертолетов К-52 и из самолетов. Есть какой-то способ для того, чтобы бороться, ну вот с этой авиацией, или это, ну пока в данной ситуации такой приговор, да, для сил обороны Украины?
Наявна кількість ППО, які ми можемо використовувати, не дістає їхню авіацію, тому що вони не залітають в нашу зону ураження. Авіабомби скидаються з відстані 30-40 кілометрів від лінії фронту. Відповідно, ми просимо наших західних партнерів про збільшення кількості ППО для того, щоб ми могли перекрити можливість скидання авіабомб, перекрити можливість використання в гелікоптерів вогневої підтримки ЦК-52, які на відстані там 10-12 кілометрів можуть обстрілювати наші території, коректувати інші свої гелікоптери. Тому це єдиний вихід, це посилення ППО як сухопутних військ, так і ППО повітряних сил.
І останній вопрос, яку роль грає бронетехніка в вот этом всьому наступленні? Видите ли ви какой-то дефіцит її в рядах армії Російської Федерації сейчас?
Ну, маємо таку ситуацію, що, на жаль, бронетехніки в російського окупанта ще доволі багато, але бачимо Те, що бронетехніку окупант набагато більше береже, чим свій особовий склад. Тобто, коли є можливість кинути в атаку бездумно своїх солдатів, вони краще кинуть солдатів, чим бронетехніку. Тобто, вже десь відчувається певне напруження з постачанням, з ремонтом їхньої техніки. Ось. Але все рівно їх ще багато всякого непотребу старого на складах, і вони його розконсервовують, там з трьох одиниць ліплять одну, і все рівно, який би це не був старий танк, наприклад, Т-62, але він стріляє, і його все рівно треба знищувати, і на нього потрібно витрачати боєприпас. Тому наші українські воїни мужньо тримають оборону, і техніка буде знищена, і російський окупант на українській землі буде знищений.
Владимир, спасибо вам большое за ваше время. Владимир Фетёв, с нами был спикер командования сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мы идем дальше. Силы обороны держат под контролем и северную границу, откуда в 2022-м Россия совершила наступление на Киев, Чернигов и Сумы. Как это происходит сегодня по руслу Днепра на украинско-белорусской границе, смогли посмотреть мои коллеги.
На даний час ми виходимо на патрулювання на морському човні на державний кордон України між Україною та Білорусією. Справа від нас, ви можете вже спостерігати берег Білорусі, до нього близько 150 метрів. Як ви бачите, теж на ньому нікого немає, ніхто не здійснює ніякий вилов риби і немає ніяких військових. Патрулювання ми здійснюємо майже щоденно. Буває, що по декілька разів перевірити надводну обстановку, щоб не допустити прохід небажаних гостей. Білоруси себе ведуть дуже обережно. Вони і не соромлюються себе висвітлювати, показувати, так як ми теж щоденно спостерігаємо, як вони здійснюють патрулювання. Але коли ми з ними перетинаємося на воді, вони зменшують хід човна, приймають ближче до свого берегу і дають нам зелений коридор для проходу по річці Дніпро.
На час спостерігаємо човен прикордонної служби Республіки Білорусь, який рухається в нашу сторону.
Русі помахали, я побачив, так?
Ну, такі жести, якщо чесно, бачу в перший раз, але це і є доказом, що на даний час вони бояться робити будь-які провокації в нашу сторону. Ми не зближаємося човнами, ми не вітаємо друг друга, не махаємо руками. Кожен якби сидить в своєму човні і робить свою справу.
А чого вони в балаклавах?
Можливо, те, що холодно. А можливо, не хочу, щоб бачили, хто саме там йде. Так як ми теж здійснюємо відеофіксацію, всі приходять до хитрищів. Ворог також може переодягнутися в їхню форму, щоб це для нас все здавалося, що це прикордонники. А якби а насправді можуть самі вести якусь там розвідувальну діяльність. Тому впевненості, що це саме прикордонники Республіки Білорусі, немає жодної.
Ми говорили, що після того, як вагнерівці пішли з Бахмута, вони в Білорусі оселилися, так?
Так, були такі якби слухи на самому кордоні, ми не спостерігали. Можливо, вони десь там і були в тилу Білорусі, але ж, як кажу, це не підтверджено.
Це камера спостереження. Під'єднана вона до однієї з білоруських застав, завдяки якій вони ведуть спостереження за нашим берегом.
Ми там бачили прикордонники, так?
Судя по їх амуніції, то про якийсь напад з тієї сторони важко казати. У них були лише рятувальні жилети і зброя. якихось інших там речей на вигляд гранат, ну от як я спостерігав бінокль, або якихось кулеметів важких, нічого в них не було. На даний час ми не спостерігаємо ніяких безпілотників, ніяких літаків, гелікоптерів. Навіть раніше, коли був по мирному часу, коли був мирний час, вони здійснювали патрулювання автожиром. Тобто там сідав один військовослужбовець і пролітав вздовж державного кордону. На даний час вони навіть це не використовують. Ну, тому що бояться, ну, як я гадаю. Сама річка, да, це є дуже класна перешкода. Проте, знов-таки, ніхто не застрахований від човнів або від встановлення якихось понтонних переправ. Щоденно ми проводимо інженерні облаштування, мінування усього берегу та відгороджуємося парканом з єгози. Раніше цього паркану не було, на цьому місці розташовувався пляж, але війна робить свої корективи. У нас нема вибору, як відгорожувати дану територію, мінувати її.
Що буде, якщо група білоруських десантників захоче сюди десантуватись?
Я думаю, такого не буде. А якщо і буде, то це буде їхня остання думка, що вони захотіли це зробити. Ми теж спостерігаємо, що вони укріплюються. Вони теж копають траншеї, теж роблять бліндажі, роблять якісь приховані пости. Ну, якщо вони б хотіли піти наступ, вони б не робили собі ніякі оборонні позиції. А так виходить, що, можливо, вони самі думають, що ми на них підемо, якщо вони укріплюються так.
Проект схемы отыскал одиозного регионала Александра Ефремова. Как известно, он находится под следствием и в одно время даже сидел в СИЗО в Старобельске, а с полномасштабным вторжением России исчез. Напомню, Ефремов – это бывший глава фракции партии регионов в Верховной Раде, а особенно известен он луганчанам, так как был главой области. Судят его за государственную измену. Со мной в студии мой коллега-журналист Георгий Шабаев, автор этого расследования. Гош, привет.
Привет.
Где Ефремов?
Как мы установили, Ефремов сейчас в Москве. То есть после начала полномасштабного вторжения он 18 марта 2022 года покинул Украину через контрольно-пропускной пункт на границе со Словакией. И после этого, как мы выяснили, он оказался в Москве. У его семьи там апартаменты в жилищном комплексе «Триумф Палас». Вот, это такой очень элитная недвижимость в Москве, то есть там суммарная площадь его апартаментов составляет около 650 квадратных метров, вот, то есть и стоит около 4 миллионов долларов. Соответственно, мы установили, что он там регистрировался, и по состоянию на сейчас он проживает в Москве. Вот, вот такая история.
Он последствиями, я так понимаю, да, за госизмену, а как его выпустили-то во время полномасштабного вторжения, да и вообще?
Вообще, конечно, очень интересная история получается. Действительно, в 2019 году он вышел из Старобельского СИЗО, после того, как он провел 3 года в этом изоляторе. И позднее, то есть прокуратура, офис генерального прокурора, как бы каждые 2 месяца она продолжает срок как бы меры пресечения, которую должен соблюдать Ефремов. Но в какой-то момент эта мера пресечения не была продолжена. Процессуальные обязанности у Ефремова таким образом исчезли, потому что должно было быть ходатайство прокуратуры в суд. Этого не произошло. Соответственно, Ефремов получил назад все свои паспорта, как бы заграничный паспорт в том числе. И таким образом он уже с 19 года много раз путешествовал, в том числе в Россию. Как мы установили, он 4 раза минимум выезжал в Россию, возвращался с 19 года. Был в России даже накануне полномасштабного вторжения. Вернулся 19 февраля 2022 года через контрольно-пропускной пункт Сумской области, а буквально через 5 дней через этот контрольно-пропускной пункт пошли российские войска. Там мы видели все эти видео, сожженные техники и так далее. То есть, и даже свои дни рождения он проводил не в Киеве, он как раз ездил в Россию и там праздновал свой день рождения. То есть получается, что у как он выехал, да, то есть март 22 года, уже начало полномасштабного вторжения, у него не было судом принято никакой меры пресечения, его загранпаспорт был при нем, соответственно, даже если украинский пограничник увидел бы Ефремова, как он как бы поездом покидает Украину, то не было у него никаких бы правовых оснований для того, чтобы его остановить и помешать ему это сделать. Соответственно, вот такая история.
А с чем связано, ну, такое решение суда, да, есть ли какие-то версии, что это за судья, ну, вот в этом отношении, да?
Ну, получается, тут скорее вопрос не к суде, а к прокурорам, угу. Потому что прокуроры должны были инициировать наложение там повторной меры пресечения. Прокуроры этого не сделали, он получил назад все свои паспорта, соответственно, вопрос тут в том, насколько прокуроры как бы правильно вообще, насколько они выполняли все свои обязательства, возложенные на них, почему они не продлили меру пресечения, почему они не возложили процессуальные обязанности на Ефремова, там, условно говоря, находиться в городе Киеве, как раньше эти такие обязанности у него были. Соответственно, как бы вопрос к ним, почему они не, как бы не предприняли попытку для того, чтобы не дать Ефремову, да, покидать Украину так часто и в конечном итоге покинуть ее после начала вторжения.
Какой у него статус сейчас? Мы вот говорим, что он находится под следствием. Это правда, что он находится под следствием? Может быть, сейчас прокуроры там немножко оживились?
Да, он до сих пор находится. То есть дело его слушается там с 2015 года. Он находит дело в суд было передано, если не ошибаюсь, в 2016 году. Он находится в статусе обвиняемого. То есть ему инкриминируют там несколько статей Уголовного кодекса. Это государственная измена. Что ему вменяют, это то, что он помогал создавать группировку, так называемую ЛНР, то есть он помогал захватывать административные здания, как много где в СМИ его называют отцом, скажем, так называемый ЛНР. Вот. Соответственно, как бы ему это все инкриминирует, но в то же время, несмотря на такие очень громкие обвинения в его адрес, он остается обвиняемым, но он сейчас не в Украине. То есть история очень интересная получается. Человек, который как бы был задействован в механизме того, чтобы русский мир пришел в Украину, его суд оккупировали, Старобельский оккупирован там буквально, да, с самого начала полномасштабного вторжения, и его дело осталось в Старобельском суде, а сам он уехал в Россию. Получается, как бы и дела сейчас как такового на руках у прокуратуры нет, потому что его не успели передать в другой суд, в который должны были передать, потому что, ну, как бы не было вообще никакой возможности. Соответственно, дела нет, Ефремова нет, что будет дальше, непонятно.
Гош, ну и последний вопрос. Чем он там занимается? Мы видим там Николая Азарова, других деятелей эпохи времен Виктора Януковича, но Ефремов что-то в публичном медиапространстве не особо светится.
Я думаю, это объяснимо тем, что он бы не очень хотел, чтобы все узнали, что он уехал из Украины. То есть, условно говоря, про Азарова, про других деятелей времен Януковича, конечно же, известно, что они сейчас, да, они выступают на российском телевидении в пропагандистском программах, основывают какие-то там общественные движения и так далее. Я думаю, Ефремов вот до вчера, когда мы опубликовали это расследование, он как бы думал, что ему удастся жить такой мирной пенсионной жизнью, что о нем никто не вспоминает, о нем неизвестно, где он, что он и так далее. Я думаю, его задача была лишний раз не светиться. Но теперь, после того, как мы об этом рассказали, я думаю, все карты вскрыты, и, соответственно, теперь, возможно, он как бы начнет заниматься какой-то политической деятельностью в России, потому что и так понятно, что он уже в Москве и далеко не в Украине.
Вы связались с ним, да, я так понимаю?
Да, мы ему позвонили, спросили, как он себя чувствует в Москве и планирует ли он возвращаться в Украину, но он ответил, что у него нет времени для интервью, и попрощался. Потом он перезвонил, наверное, случайным образом перезвонил. Я как бы увидел, думаю, надо еще раз ему набрать, но он уже не отвечал, к сожалению. То есть вот такая история.
Спасибо большое, Гоша. Георгий Шабаев, журналист проекта «Схема», был гостем нашей студии. Ну вот, рекомендуем вам ознакомиться с расследованием Гоши. Ссылку оставим в описании к этому видео. Мы идем дальше. Украинский проект Deep State, который составляет карту боев в Украине на основании фото и видеоподтверждений, сообщил вчера вечером, что армия России подошла к железной дороге у Красногоровки к северо-западу от Авдеевки. Авангард российских штурмовиков, по данным аналитиков, сейчас пробует закрепиться к западу от железки. По словам Deep State, оккупанты также практически перестали применять бронетехнику, а штурмуют позиции сил обороны живой силой. Прямая речь. Враг имеет достаточно резервов и будет дальше забрасывать наши позиции живой силой. Бывает так, что на СП-шку, спостережный пункт по-украински, из двух бойцов налетает два десятка россиян, и выжить или отбиться практически нереально. Наша разведка и артиллерия делают все возможное. Несмотря на большие потери, враг не останавливается и не жалеет свою пехоту, констатировали аналитики. С нами военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий, ну вот эта железная дорога и дорога, трасса, я так понимаю, это единственная трасса, ведущая в и из Авдеевки. Тут есть и гуманитарное в ней значение, и военное. Ну вот где-то в середине октября, по-моему, 13-го, тот же Deep State сообщал о том, что 3 километра оккупантам осталось до этой дороги. Сейчас мы видим, что бои идут непосредственно уже за нее. Как вам видится ситуация сейчас вокруг Авдеевки? Насколько она угрожающая?
Сказать очень трудно. Дело в том, что действительно подошли к железной дороге российские войска. Она, если точно смотреть на карты Deep State, то мы увидим, что железная дорога находится в зоне боев, а зона боев чуть-чуть перешла к западу от этой железной дороги. Но, правда, только на небольшом протяжении, видимо, где-то там несколько сот метров, может быть, километр на севере. Прорвали ли фронт вооруженных сил Украины там российские войска или нет, пока не ясно. Ситуация, в общем, конечно, развивается не в лучшую сторону, слов нет, но должен сказать, что до какого-то более или менее полного окружения, которое действительно создает опасность для группировки вооруженных сил Украины в Авдеевке, ну, пока оснований нет. В общем, ну да, вот эта железная дорога, вот действительно, это там, по-моему, показан Терекон, если я правильно понимаю, синим кружочком. Вот вокруг этого Терекона идут бои. Терекон – это, ну, такая большая гора отходов от коксохимического комбината, который расположен недалеко от этого места.
Кстати, да, Deep State говорит, что Терекон, возможно, уже пару дней назад как захвачен. Может быть, там россиянам еще не удалось укрепиться, но это такая уже серая зона. Мы это видим на карте сейчас, да.
А вот, вы знаете, с самого начала боев за Авдеевку, после 10 октября, значит, периодически поступали сообщения о том, что Терекон захвачен русскими войсками, что он захвачен русскими войсками примерно с интервалом в 1-2 дня. Что там происходит на самом деле, как я понимаю? А происходит следующее. Значит, Терекон – это такая, ну, насыпь, что ли, круглая насыпь, в плане круглая, высотой около 40 метров и с плоской вершиной. Значит, время от времени русские войска туда заходят, ну, штурмовая группа туда заходит, и потом ее накрывают кассетными боеприпасами, ну, кассетными артиллерийскими снарядами. И, соответственно, там мало кто остается в живых, и значит, оставшиеся в живых уходят, я имею в виду русские войска, затем все это повторяется от раза, от дня ко дню. Вот с Терриконом такая ситуация. С железной дорогой, видимо, все-таки ситуация немножко другая, потому что если действительно зона боев перешла, пусть там на десяток, может быть, на 100 метров, если судить по, опять же, по картам Deep State, перешла через эту дорогу, ну, тогда действительно Ну, вот эта линия, железная дорога всегда, точнее, насыпь железной дороги, это всегда удобное место, удобная такая позиция для обороны, потому что это насыпь, за ней можно укрываться, ну, по крайней мере, от огня прямой наводкой, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, понятно, что это такой, ну, вал, там высота может быть различная, но, в общем, он создает такое определенное условие для обороны. Но посмотрим. В общем, тут ситуация опять же выглядит следующим образом. Потери русских на Авдеевском направлении последние дни примерно в 5 раз превышают потери войск Украины. Если судить по данным ОРЭКС, это голландская, ну, нидерландская теперь называется, аналитическая организация, которая определяет потери, подтверждает потери по космическим снимкам.
По технике, да, Юрий? По разбитая техника, вы имеете в виду?
По технике, да, по всем видам техники. Значит, ну, это, в общем, тоже понятно, потому что Авдеевский укрепленный район, это очень мощный район, самый, считается, я не берусь сравнивать, но вообще считается, что это самый мощный укрепленный район на всем протяжении линии фронта, потому что его строили на 7 лет, по-моему, с 15 вот, по 22 год, потому что там как раз проходила линия соприкосновения между так называемой ДНР и территорией Украины. Ну, вот такая ситуация, да. Почему? Тут вопрос другой возникает. Почему, собственно, русские войска так отчаянно пытаются штурмовать Авдеевку, ну, точнее, Авдеевский укрепленный район? Ответ-то, конечно, простой, он просто напрашивается. Вот это такой выступ, направленный в сторону оккупированной территории, он, естественно, вызывает такое искушение, давайте мы его попробуем с флангов отрезать, окружить и, значит, тогда уничтожить находящуюся там внутри группировку вооруженных сил Украины. Но это понятные совершенно расчеты и, так сказать, планы, но не получается, в общем. А мне кажется, что причины здесь скорее политические, чем военные, потому что, ну хорошо, ну возьмут Авдеевку, допустим, группировка, войска ВСУ выйдут из этого котла, из этого мешка дальше. Ну, политически это будет подано в Москве, конечно, как колоссальная победа, но не более того. А дальше двигаться все равно российские войска вряд ли смогут, тем более, что наступает осенняя распутица, наступает зимний период, продвижение по всем, вот по такой пересеченной местности крайне сложное. И я, честно говоря, думаю, что это просто результат каких-то политических решений, принятых в Москве, потому что и Путину нужна победа, год проходит, год завершается, а в чем, где успехи русских войск? Их нет, ему нужно что-то продавать своему собственному народу, продавать своей бюрократии, своей элите, своему окружению.
А провал контрнаступления, так называемого украинского, это не победа российская? Там же очень этим хвалятся, да, что не допустили выхода, ну, по крайней мере, к Токмаку, по крайней мере, пока вооруженных сил Украины.
Ну, как сказать, победа или нет? Вот мы не допустили что-то, что нам очень неприятно. Во-первых, тут нет ясного понимания, а действительно ли допустили или не допустили, или, может быть, как-то более сложная ситуация, потому что на Мелитопольском направлении создан вооруженные силы Украины с трудом, я должен, да, конечно, с большим трудом, с большими потерями и прочее, но все-таки создали такой плацдарм, с которого либо в ближайшие недели, либо весенний А может быть и в зимний период, когда будет подморожена почва, будет продолжаться наступление на Токмак. Ну, про Токмак мы много раз говорили, я думаю, не я один. Говорили о стратегическом значении этого города. Но никто же не говорит о том, что наступление там остановилось. Оно развивается, правда, развивается скорее вооруженные силы Украины. Держат, пытаются укрепить фланги, сдвинуть фланги так, чтобы ликвидировать угрозу флангов, окружения с флангов. Ну, как и под Авдеевкой, да, значит, нужно укреплять фланги, иначе противник будет стремиться окружить ударами с флангов и уничтожить группировку. Это нормальная совершенно стратегия той и другой стороны. Но, в общем, там идут сообщения из-под Работина и этого треугольника Новопрокоповка-Вербова-Работина, что выдохлись и выдыхаются российские десантно-штурмовые дивизии, которые там есть. Подходят какие-то новые, но насколько они боеспособны, сказать трудно. Вот давеча было, ну, сегодня утром было сообщение о том, что в этот район подошли несколько подразделений, воздушно-десантных подразделений, но сформированных исключительно из так называемых мигрантов, которые в России, то есть выходцев из стран Центральной Азии. Но боеспособность этих подразделений у меня вызывает некоторые сомнения. И потом все же зависит от того, сколько времени готовятся эти подразделения, эти части. А время у России на серьезную подготовку десантных войск нет. Так что, ну, пока ситуация вот такая. Да, продвижение определенное есть под Авдеевкой. Но да, я повторяю, даже при самом плохом варианте, вот самый плохой сценарий, ну, хорошо. А дальше, значит, после взятия Авдеевки, если это произойдет, ну, хорошо, значит, а дальше? А дальше будет как под Бахмутом. После огромных, в результате огромных потерь, да, город был взят, но сейчас Бахмут приходится оборонять от того, что, я имею в виду русским, приходится оборонять от возможного окружения, там, тяжелые бои. Так что это даже не первая победа, это вообще не победа.
Приехал Лавров, глава МИДа России, в Тегеран. Тут, ну, не надо быть, я думаю, даже экспертом, да, чтобы понять, что что-то происходит, или Россия делает вид, что что-то происходит. До этого побывал в КНДР, Лавров тот же съездил, Путин в Китае. Происходят какие-то регулярные обстрелы российских, я прошу прощения, американских военных баз в Сирии. Снова вот пришло сообщение, и там президент США Джо Байден был вынужден во время прямого эфира, вот из извиниться и уйти в ситуационную комнату, чтобы вот разобраться и решить, что делать с защитой американских военных баз. Если вот так вот подсуммировать, что происходит? Россия действительно развернула какую-то невиданную дипломатическую активность или делает вид, что ее развернула? Юрий, как считаете?
Я считаю, что здесь Россия скорее пытается как-то удержаться на гребне волны к формированию, которое она причастна, я имею в виду Ближний Восток прежде всего. Да, я считаю, что русский след в этом террористическом акте Хамаса есть, там есть для этого много косвенных всякого рода свидетельств этому. Но посмотрим. Пока прямых доказательств нет, но подозрения самые серьезные. А что происходит дальше? А дальше Россия теряет вообще контроль над... У нее и раньше не было серьезного контроля, но был какой-то, какие-то инструменты воздействия на ситуацию вот между Израилем, Хамазом и другими, значит, и арабскими государствами. Но сейчас никаких реальных рычагов влияния нет. Хамас пытается о чем-то, значит, играть на вот этой проблеме заложников и тормозить ответную наземную операцию Израиля. Но делает это с помощью через Соединенных Штатов и через Катар. Идут вот эти непрямые переговоры с посредничеством Катара. Хамас, ну вот такими, сейчас, по-моему, вторая пара освобожденных двух заложниц, очень пожилых женщин, ходят слухи о том, что то это Хамас распространяет слухи о том, что они вроде бы готовы освободить еще 50 иностранных заложников, иностранных граждан. Значит, вот на этой проблеме заложников, очень тяжелые проблемы для Израиля. Хамас спекулирует, а американцы как-то рекомендуют Израилю немножко притормозить с наземной операцией. В общем, там довольно сложная ситуация, но факт остается фактом. А при чем тут Россия? К России никто не обращается, насколько я могу понять. Вот то, что этот Лавров прилетел в Тегеран, вроде бы незапланированная ранее была поездка, значит, пытается каким-то образом, ну, по крайней мере, понять, а что Иран будет делать в этой ситуации. Угу. Потому что иранская позиция очень важна для развития всей проблематики вот в этом конфликте. Но пока похоже, что иранцы не готовы прямым образом вмешиваться в эту войну, даже в случае наземной операции, даже в случае, если Хамас будет разгромлен. Но в Иране понимают, что, в общем, они очень многим рискуют. А Лавров, я не знаю, что он хочет. Может быть, он хочет подтолкнуть Иран к какому-то более активному участию. В общем, позиция России сегодня понятна. Они всеми средствами пытаются делать вид, что от них что-то зависит в этом конфликте. Я думаю, что от них зависит очень мало.
Обстрел американских баз в Сирии – это что?
Ну, это, в общем, не самая серьезная вещь. Это, конечно, это какой-то жест со стороны Ирана через свои прокси в Сирии. Вот и в Сирии, и в Ираке. Это шиитские, по-моему, организации, которые эти базы обстреляли вот в Ираке, показано, да. Но обстреляли. Могут получить в ответ, если будет принято такое решение. Там, по-моему, ничего такого принципиально серьезного, в общем, нет. Но посмотрим. Но американцы пока не очень хотят вмешиваться в эту ситуацию уже своими непосредственно своими вооруженными силами, потому что тогда нужно наносить удар по Ирану, а от этого пока американцы воздерживаются.
Вполне возможно, что Иран так и играет мускулами, да, показывая Америке, что вот есть рычаги воздействия, если вы решите более активно вовлечься в, ну, вот конфликт Хамаса и Израиля. Юрий, спасибо огромное вам за ваше время. Юрий Федоров, военно-политический обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы вот ждем, когда к нашему эфиру присоединится Владимир Молчанов, херсонский активист и политолог. Обсудим совсем недавнее сообщение и решение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о том, что из Херсонской области из-за сложной ситуации с безопасностью решили принудительно эвакуировать 802 ребенка из 23 населенных пунктов. Дословно, решение Херсонской облгосадминистрации единодушно поддержали члены координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Из-за сложной ситуации с безопасностью на Херсонщине одобрена принудительная эвакуация 802 детей из 23 населенных пунктов. Ее проведут из Береславского, Каховского, а также Херсонского районов. Эвакуация осуществляется бесплатно ЖД и автобусным транспортом, в частности, в Хмельницкую, Николаевскую, Одесскую и Львовскую области Украины. Также около 100 детей планируется заселить в один из санаторий в Ивано-Франковской области. Ну, вот указывает Минреинтеграции, что всем эвакуированным будет оказана необходимая помощь, выплаты, бесплатный приют, гумпомощь, психологическая поддержка и так далее. Но вот что интересно, что буквально за несколько дней до этого были сообщения, ну, в частности, от российских пропагандистов и так называемых Z-военкоров о том, что ВСУ открыли новый плацдарм на левом восточном берегу Днепра и пытаются вот таким образом расширить его и открыть новый фронт против армии Российской Федерации. Там были определенные потом затишья. Сейчас непонятна ситуация на так называемом Таврическом направлении. Официально каких-то сообщений оттуда нет. Ну вот сейчас попробуем разобраться, что происходит. С нами журналист и активист Владимир Молчанов, Херсонский. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, о чем вам говорят вот эти вот районы, из которых эвакуируют принудительно детей? Это Береславский, Каховский и Херсонский районы. Что там в последнее время происходит?
Ну, во-первых, это не все районы. Это населенные пункты, расположенные вдоль Днепра и бывшего Каховского водохранилища. Опять же, не все. То есть Херсон сюда не попал, не попала Нововоронцовка. Но попал город Береслав, например, в котором разрушения стали тотальными. Его можно уже сравнивать спокойно с Авдеевкой, Маринкой, Бахмутом. Почему так? Потому что косвенно, возможно, действительно есть определенная связь с активизацией наступательных действий на островах и уже в двух случаях, как минимум, на материке на левом берегу. Потому что русские оккупанты норовят бомбить, не имея преимущества в артиллерии, они норовят использовать то единственное преимущество, которое у них есть, это авиация, и в частности то, что у нас называют КАБами обычно, хотя это не КАБы, это обычные с приделанными, привязанными хомутами, крыльями авиабомбы от 300 до 1500 килограммов, которые сбрасываются в определенном направлении и не имеют никакой точности. То есть даже если предположить теоретически, что эта бомба была наведена на какой-то реально военный объект, на какое-то расположение, замеченное оккупантами, допустим, с помощью беспилотника или с помощью шпионов расположения военных вооруженных сил Украины, все равно вероятность попадания по этим военным или по военной технике крайне низка, зато есть большая вероятность, что близлежащие населенные пункты очень серьезно пострадают. В настоящее время, когда до 40 бомб ежесуточно сбрасывается таким образом на данную полосу, как минимум половина из них попадает именно в площадь населенных пунктов. Ну, соответственно, те люди, которые имели неосторожность там оставаться, они могут очень сильно пострадать, потому что бомба — это не снаряд, там никакое правило двух стен не поможет, не спасет, не спасут ни подвалы, если это частных домов касается. Ну, в общем-то, спрятаться от бомбы негде, она просто уничтожает частный дом полностью, превращая его в яму с строительным мусором, а если это многоэтажный дом, то уничтожает как минимум целый подъезд. Без шансов особых для тех, кто там живет. Ну вот, и поэтому возник, естественно, вопрос, что людей, живущих, все еще живущих в этой полосе, которая уже год подвергается российским массированным обстрелам из всех видов оружия, а такие места, как Береслав, Веселая, Казацкая, Кизамыс, Белозерка, Новобереслав и Змеевка, подвергались уже давно и российским бомбардировкам, именно таким же способом, как я описал. Тем не менее, как видим, сейчас чуть более 10% детей, которые жили на этой территории, это примерно было население около 65 тысяч тех населенных пунктов, которые сейчас подлежат обязательной эвакуации. Ну и детей там, соответственно, было порядка 7 тысяч человек, то вот сейчас осталось 802 ребенка зарегистрированных. И их будут стараться насильно, можно сказать, вывести, при этом не предлагая особых никаких новых условий тем, кто выезжает. То есть это стандартная на ребенка 3000 гривен, на за счет ООН через государственный бюджет Украины на взрослого 2000 гривен. При этом предлагаются почему-то вывезти только одному взрослому в сопровождении. То есть это все не очень, скажем так, будет подвигнет тех, кто там все еще продолжает сидеть в этих населенных пунктах, не очень их подвигнет на такую эвакуацию, потому что раз они до сих пор этого не сделали, то против них нужны какие-то особые. Я говорю именно сознательно против них, потому что, конечно, эти люди поступают безответственно, оставляя своих детей в рисковой зоне. Вот вчера, в частности, был ранен 12-летний ребенок в Белозерке. Ну и в течение месяца были и погибшие дети. Поэтому тут таких людей нужно, конечно же, именно насильственно эвакуировать всех, и родителей, и детей. А вот здесь есть и порылась собака, что... Есть у нас закон про правовой режим военного стану, где на местные военные администрации в компетенцию их, в том числе и обязательная эвакуация. Но этот закон не описывает методики такой эвакуации, то есть фактически как это все происходит на практике. На практике, если люди согласны, их, конечно же, эвакуируют. Причем это часто сопряжено с большими сложностями вывести людей из таких мест, которые, на которых буквально вот вышедший на улицу человек уже подвергается охоте со стороны вражеского дрона. Это возле Береслава, и в самом Береславе такие случаи нередки. Не говоря уже о том, что приезжает машина для того, чтобы с пожитками людей откуда-то там вывести. То есть это всегда есть риск быть убитым или раненым в процессе самой эвакуации.
Владимир, у нас с вами пару минут осталось. Я вот у вас успею спросить одно. Да, мы не будем, наверное, обсуждать сейчас перемещение украинских войск на левом берегу Днепра. Там непонятно, сколько это может отразиться на безопасности украинских военных. Вы можете рассказать, как это повлияло на поведение оккупантов на левом берегу Днепра, вот эти сообщения? Ну, кроме того, что они активизировали эти КАБы, да, и работу авиации.
Ну, тут могу так сказать, что действительно есть активизация, то есть у меня есть сведения об определенных, скажем так, динамике, которая там была. Она разнонаправленная, не всегда настолько обнадеживающая, как может показаться. Тем не менее, пока, вот, скажем так, для тех, кто следит за этими событиями и питает определенные надежды, враг имеет возможность перебрасывать туда достаточно резервов, и он это уже сделал, для того, чтобы, скажем так, обезопасить себя от возможного крупномасштабного наступления. В то же время переброска, в любом случае, идущая на резиновых лодках просто пехотинцев наших, ну, условно говоря, пехотинцев, mm-hmm. без какой-либо техники, она, конечно же, не позволяет развить наступление. И в лучшем случае вот удалось, возможно, закрепиться в лесном массиве к югу от Крынков, где таким образом в двух местах уже дорога, самая ближайшая к Днепру, контролируется либо огневым образом возле Песчановки, либо же непосредственно с двух сторон вооруженными силами Украины. Но у врага еще есть одна дорога к северу, только к северу от Песков есть еще одна дорога, к югу от Песков есть еще от Нижнедепровских Песков и лесов, которые там растут, есть еще дороги. Каналы, к сожалению, мосты через каналы, которые сейчас пусты, но тем не менее они являются хорошими такими препятствиями, до сих пор целы в основном. А если были попадания, то все равно проезд даже на том мосту, которым было попадание Хаймарсом, он сохраняется. То есть враг имеет возможность перебрасывать как внутри себя резервами. Это две общевойсковых армии. Там сейчас на Херсонщине сидит порядка 60 тысяч человек, из которых около 30 на переднем крае. Остальные все находятся в оперативном резерве. То есть никаких пока предпосылок к тому, чтобы серьезно как-то стратегическая операция там осуществлялась, я, к сожалению, не вижу. Вот. Но зато есть, конечно, шанс, что врага будет отодвинуто от этих населенных пунктов, которые сейчас наибольше подвергаются как обстрелам, так и бомбардировкам. Ну а если будет там, допустим, зенитные засобы у наших солдат на левом берегу, то, возможно, и самолеты не будут так активно летать. Тут надо уточнить, что поскольку бомбы эти в основном неуправляемые, то чем ближе подлетит вражеский самолет и чем с меньшей высоты он сбросит эту бомбу, тем меньше будет у нее радиус возможного разброса попаданий.
Владимир, спасибо. Спасибо большое, что разъяснили нам. Время поджимает. Владимир Молчанов, херсонский политолог и активист. Спасибо огромное за ваше время. Ну вот говорили о решении Минреинтеграции принудительно эвакуировать детей из прибрежных районов Херсонской области. Ну и о ситуации сейчас на левом берегу Днепра, где были сообщения о десанте украинском. Дальше поговорим о взрывах в небе над Донецком. Российская армия пытается защитить свои склады и расположение на оккупированной территории. Для этого развернула за последний год системы ПВО возле Донецка. В результате жители все чаще видят в небе сбитие ракет, иногда осколки летят на сам город. Российская пропаганда комментирует эту ситуацию традиционно. Якобы Киев обстреливает так называемый народ Донбасса. С нами на связи Дарья Куриная, моя коллега. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, какая ситуация в Донецке и окрестностях? Часто ли прилетает, где?
В последнее время в Донецке, Горловке, Синоватой, где традиционно как бы громко в некоторых районах, стало еще громче. Буквально на днях в Донецке было попадание в районе мотеля мясокомбината, где заявили о том, что сбили ракету «Хаймерс» в Буденновском районе и подтвердили попадание. Буквально сегодня утром оккупационные власти Донецка отчитались о том, что они сбили противорадикализационную ракету «Хаймерс». И в результате работы ПВО в Калининском районе разрушен дом и погиб мужчина, ранена его жена. Вот, но как бы такие заявления каждый раз о работе ПВО, они все чаще и чаще. Но люди жалуются на то, что якобы из-за работы российского ПВО стало слишком много жертв среди гражданского населения, потому что эти обломки падают на жилые дома, на предприятия, просто на улице, и люди получают ранения, иногда погибают от того, что просто как бы система ПВО работает, наверное, еще не очень досконально, по словам самих местных, и многие винят именно частые участившиеся прилеты и взрывы жертвы именно в работе ПВО.
А что это за системы ПВО, которые сейчас, ну, мы можем, да, только предполагать, я так понимаю, что они поставлены в окрестностях Донецка, что это за системы, как они вообще защищают свои военные объекты, а ими, ну, их много в Донецке, да, кишит город.
То, что показывают сами пропагандисты в своих роликах, это системы ЗРК «Стрела», также противоракетный комплекс ЗРК С-300, «Панцирь», которые работают от малого радиуса действия до большого. Также пропагандисты хвалятся тем, что у них есть системы для того, чтобы бороться с беспилотниками, потому что россияне обращают внимание на то, что участились атаки беспилотными летательными аппаратами, и поэтому с ними они тоже борются. Что интересно, каждый раз, когда они заявляют и показывают новую работу там, того же «Панциря С», либо же системы С-300, либо же ЗРК «Стрела», всегда идет объявление о том, что эти системы пригнаны с Камчатки, потому что они защищали небо там, а сейчас они приехали защищать народ Донбасса, и большинство экипажей, они тоже командированы из Камчатки. Но рассказывают каждый раз в своих интервью о том, что вот они приехали поддержать население Донбасса, и их цель – защищать. Как на самом деле работают эти системы ПВО, сказать точно невозможно, потому что, но опять же таки, среди горожан бытует такое мнение, что на самом деле часто под работу противоракетной обороны маскируются неудачные попытки обстрелять линию фронта со стороны Донецка и Синоватой, где, ну, как бы очень близко линия соприкосновения, и поэтому каждый раз, когда ракеты россиян попадают куда-либо по оккупированной территории, это все маскируется тем, что якобы летела ракета с украинской стороны и было удачное сбитие системы противовоздушной обороны.
Даша, вот эти вот места, в которые прилетело в последние дни, это, ну, есть версии какие-то? Это военные объекты, это реально гражданские объекты? Понятно, трудно судить об этом, да, но все же.
Ну, сегодня попадание ракеты, обломков от ракеты, как заявили в Калининском районе, было в частный сектор, в жилой дом. А если мы будем говорить о выходных, то в субботу было попадание в районе мясокомбината по военной базе, и как читали сами оккупанты о том, что в этот момент там проходило какое-то собрание, погибло очень много офицеров, хотя несколько дней они об этом молчали, но были вынуждены признать тот факт. Кроме того, как бы город это очень сильно всколыхнуло, потому что одна из ракет упала в Буденновском районе, и как бы, в телеграм-каналах местных просто полно видео и фотографий того, что происходило, ее сбитие, и как бы, как заявили сами оккупанты, им удалось сбить одну из ракет системы «Хаймарс». Вот, но попадание по военному объекту они все-таки подтвердили, хоть и спустя несколько дней.
Даш, ну и люди, сами дончане, ты мониторишь чаты, сейчас если Телеграм, где иногда можно увидеть, да, какое-то объективное мнение, они, ну, в массе своей верят, что это действительно вот Украина, да, специально целит по, ну, частным домам и тому подобным вещам, ну, по примеру российской армии.
Ну, начнем с того, что большая часть местных пабликов, они модерируются пророссийскими администрацией, поэтому там крайне сложно заметить какую-то проукраинскую позицию, и очень часто там просто идет одна линия партии о том, что вот Украина обстреливает, либо же сейчас очень популярное мнение о том, что это страны НАТО обстреливают, в частности США обстреливают Донбасс, потому что как бы идет западное вооружение. Но если просто вот целенаправленно посидеть по мониторе, то можно увидеть, как бы буквально, если появляется какое-то проукраинское сообщение, как оно в секунду же исчезает, но однако же все равно наши источники в Донецке говорят о том, что мало кто верит, что действительно, как, ну, когда происходят прилеты по жилым домам, либо же по какой-то гражданской инфраструктуре, то веры в то, что это сделала действительно Украина, у людей не так уж много, потому что, ну, если успеть прочитать эти сообщения, которые удаляются, то многие говорят о том, что украинская армия целится точно в цели, там практически 100% всегда попадание, поэтому каждый раз, если есть попадание куда-то по жилым объектам, это же либо сделали сами россияне, либо же это действительно в результате неудачного сбития, потому что как бы, не хотят оккупанты рисковать собой, и поэтому им легче пожертвовать гражданским населением.
Как бы, спасибо, Даша, да, поджимает время наше. Дарья Куриная была с нами в студии. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг. Во вкладке «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на Телеграм. Удачи, до завтра.